Добрый день. Я поздравляю всех вас с праздниками. Ну и я хочу сказать, что все-таки сейчас в некоторой степени мы живем отголосками силы воскресения Иисуса Христа. Но я верю в то, что приходит время, когда мы увидим реальность этой жизни. Жизни в силе, которая была заложена в воскресении Иисуса Христа. Как был воскрешен Иисус Христос? Какой силой? Силой Святого Духа. Написано, апостол Павел пишет, что он был поднят из могилы силой Святого Духа. И я знаю, что это сила, которая творила всю вселенную, это сила, которая воскресила Иисуса Христа. И, кстати, сила Святого Духа, церковь будет поднята из земли. Все впереди. У меня сегодня интересная тема. Самаритянка. Почему я смеюсь? Я помню когда-то, когда мы были еще малыми, и там, ну, когда учили проповедовать, говорили, а что там проповедовать в церкви? Ты просто прочитай историю, ну, вот, скажем, про Закхея или самаритянку ты, и про там просто перескажи, говори аминь, и все, и хорошая проповедь будет. И такие простые моменты из Евангелия, эпизоды, мы иногда не обращаем на них внимания. Мы смотрим глубина учения апостола Павла, да, это правда. Если брать глубину того, что открыл Бог через апостола Павла, церковь до сих пор не поняла. Мы только маленькие частички взяли этих откровений, но полнота того откровения, которое Бог дал через апостола Павла, да даже, скажем, Иоанн и другие апостолы, сегодня церковь не вошла в это и не имеет полноты того обещания и того откровения, которое имели и в чем жили эти люди. Я сегодня хочу поделиться, почему именно... Я не знаю, мне Бог положил это слово. Я не знаю. Оно вроде простое, оно вроде как бы обычная ситуация. Но почему-то я, когда на днях читал это место, меня просто оно все взбудоражило. Я говорю, Бог, сколько сокрыто в Твоем слове секретов, которые работают буквально во все периоды жизни человечества. У всех ситуациях почему-то одно и то же самое место Писания, оно может говорить в разной ситуации. Ты находишься в одной ситуации и слышишь какое-то объяснение, ты думаешь, да, вот сейчас я сейчас это прохожу, это мне это подходит, действительно, я нахожусь в той ситуации, о которой написано в этом месте Писания. Потом проходит 3 года, ты попадаешь в другую жизненную ситуацию, и опять кто-то читает из этого места, говорит тему как бы совсем в другом направлении, и с этого места, и опять ты видишь это откровение для тебя. Это мудрость Бога. Если мы посмотрим в настоящее время, Бог очень... серьезно начиная сейчас заострять внимание на откровении сынов Бога. Пришло время, когда я верю в то, что никогда не поднимался этот вопрос сыновства, никогда не поднимался вопрос сыновей Бога, откровения сыновей Бога, призвания этих людей, откровения этих людей, насколько сейчас земля жаждет откровения. Написано, все творение стенает. И этот клич, этот крик, он никогда не звучал так четко, конкретно, как звучит в наше время. Поклонники. Это же те люди и есть. Это люди, которые будут поклоняться в Духе истине. Эти люди, которые будут поклоняться в помазании Святого Духа. Я был недавно на работе, и там мужчина включил радио, и по радио какой-то немец говорил, русскоговорящий немец, говорил проповедь насчет поклонения. И меня как бы зацепил, думаю, интересно, я хочу услышать. Все-таки это сейчас насущная тема. Я был разочарован. Я просто задал себе вопрос, зачем ты говоришь о тех вещах, которые ты вообще не знаешь? Зачем говорить, зачем ты поднимаешь вопросы, о которых сейчас современная музыка, это как бы небрежное отношение к Богу. Мы понимаем, что молодых людей нужно, им хочется играть, все прочее, но вот самые духовные, самые помазанные поклонения в Духе истине, это со сборника. Я не против сборника. В сборнике есть классные песни. «О, ничто, лишь кровь Иисуса». Песня. Эта песня звучит уже больше 100 лет на земле, и она на все, не знаю, на все, не на все, но на многие языки она переведена, и она несет в себе смысл и силу. Почему? Потому что она была написана под помазанием Святого Духа. Но я прямо скажу, и я не побоюсь это сказать, в том же самом сборнике куча маразма. Это правда. Меня именно из-за сборника начали называть когда-то в Украине буквоедом. Никто ничего не слышит, никто ничего. Я говорю, как мы можем это петь? Так это же вообще, открываешь Библию, открываешь сборник, это полностью противоречие. Но мы сегодня не о том. Мы говорим о том, что сейчас пришло время, когда Бог начинает заострять внимание церкви на сыновстве Бога. На откровении этих сынов, на воспитании этих сынов, на поднятии этих сынов. Библия говорит, что поколение, которое встретит Иисуса Христа, пришествие Иисуса Христа, это будет поклонение поклонников. Это церковь, которая будет поклоняться. Это церковь, которая сольется со своим Богом, со своим женихом, которая сольется, это будет одно целое. И прообраз этому – это Енох. Написано, и ходил Енох, и не стало его. Почему? Потому что он настолько близко слился с Богом, он настолько часто имел вот эти встречи, настолько имел близость с Богом, что просто написано, Бог забрал его. Бог забрал его, никто не видел смерти его, никто не знает, как исчез. Его просто на земле не стало. Люди, которые принесут реальность Божьего Царства на землю. Я читаю 4 глава Евангелия от Иоанна. Я буду читать, много. Но это история. Она слышится легко, и потому я хочу прочитать, потому что фактически я хочу сделать ударение почти на все моменты с этого разговора с женщиной Иисуса Христа. И если будет время, я хочу затронуть немножко еще диалог Иисуса Христа с учениками. В промежутке, когда говорится эта история насчет этой женщины. Путь его лежал через Самарию, и вот Иисус приходит в самаритянский город под названием Сихар. Он расположен рядом с полем, которое дал Иаков своему сыну Иосифу. Там был источник Иакова. Иисус, утомленный дорогой, присел отдохнуть у источника. Было около полудня. «Пришла самаритянская женщина набрать воды. Дай мне напиться, — говорит ей Иисус. Его ученики ушли в город купить еды». Вот интересно, общаться нельзя было, а кушать еду можно было. Свои законы были. «Пришла самаритянская женщина набрать воды. Дай мне напиться, — сказал, — говорит ей Иисус. Его ученики ушли в город купить еды. Как ты, иудей, просишь у меня, самаритянки, напиться? — говорит ему в ответ женщина. Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самаритянами». В другом переводе написано, они вообще не общались, они ничего не имели общего. «Если бы ты знала, — ответил Иисус, — чем одаряет Бог и кто говорит тебе, дай мне напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды. Господин мой, — говорит ему женщина, — у тебя нет ведра, а колодец глубокий. Откуда тебе взять проточную воду?» В другом месте написано «живую воду». «Этот колодец дал нам наш отец Иаков, из него пил он сам и его сыновья, и скот. Разве ты больше, чем Иаков?» Иисус ответил, «Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я дам ему, вовеки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем тем источником, что устремляется в вечную жизнь. Господин мой, — говорит ему женщина, — дай мне такой воды». Тогда я больше не буду знать жажды, и мне не надо будет ходить сюда за водой. Ступай, позови своего мужа и возвращайся сюда, говорит ей. Он ей. У меня нет мужа, ответила женщина. Ты правильно сказала, что у тебя нет мужа, говорит ей Иисус. Ты 5 раз была замужем, а тот человек, с которым ты теперь живешь, тебе не муж. Ты сказал правду, господин мой, говорит ему женщина. Я вижу, ты пророк. Наши отцы поклонялись Богу на этой горе, а вы говорите, что место, где надо ему поклоняться только в Иерусалиме. Иисус говорит ей, верь мне, женщина, час наступает, когда будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но час наступает, он уже наступил, когда тех, кто Отцу поклоняется, наставит Дух истины. Как истинно чтить Отца? Ведь Отец себе ищет таких, тех, что так Ему поклоняются. Бог — это Дух, и Ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух истины. Я знаю, что должен прийти Мессия, то есть помазание, говорит ему женщина. Когда Он придет, Он нам все объяснит. Это я, тот, кто с тобой говорит, ответил ей Иисус. В это время вернулись его ученики. Они были удивлены, что он разговаривает с женщиной. Но все же никто не спросил его, что ему надо или зачем он с ней разговаривает. Женщина оставила свой кувшин для воды, пошла в город, в другом переводе написано «побежала», и сказала людям: «Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне обо всем, что я сделала. Может, он и есть помазанник?» И те из города пошли к нему. Потом я пропускаю несколько стихов, это говорится о том, что Иисус говорил с учениками. «Много самаритян из этого города поверило в него благодаря словам женщины, сказавшей: „Он рассказал мне обо всем, что я сделала“. Когда самаритяне пришли к нему, они стали просить его остаться у них, и он там остался на 2 дня. И гораздо больше людей поверило в него благодаря тому, что он сам говорил им. А этой женщине они сказали: „Теперь мы верим уже не потому, что ты нам рассказала, мы слышали его сами и знаем, что он действительно спаситель мира“». Если читать просто бегло и рассматривать эту ситуацию из точки всеобщего понимания, скорее, скажем так, больше всего, что в этой истории удивляет, это разговор Иисуса Христа с женщиной. Даже ученики, написано, удивились. Почему? Во-первых, женщина никогда на Востоке не считалась первосортным товаром. Это было что-то второсортное. Действительно, я когда читал историю, я просто когда-то интересовался этими моментами. Если человек приглашал в гости друга или кого-то, на кого он имел зуб, он хотел опустить, ему жена или женщина умывала ноги. Это был превселюдный позор. Раб стоял намного выше, и если слуга или раб умывал ноги гостю, это было как бы не самое лучшее, что могло быть, потому что, когда был почетный гость, всегда умывал ноги хозяин. Но могли это делать или слуги, или рабы. То есть, опять-таки, на каком уровне находился гость в глазах хозяина. И если это делала женщина, это было как бы полностью унижение, оскорбление личности. Я не знаю, насколько это правда. Я встречал информацию, которая говорит о том, что даже оттенок в учении апостола Павла насчет женщин, где он говорил: «Я не имею повеления, но я, как человек Божий, я думаю, что я скажу нужные вещи». Он как бы тоже немножко так не совсем восторгом говорил насчет женщин. Говорят, что здесь имело значение воспитание в фарисействе. То, что он полностью с самого детства был воспитан в фарисейском учении, а именно фарисеи, они придерживались именно этого точки зрения насчет положения женщины в обществе. И, возможно, даже то, что мы видим такие категорические заявления апостола Павла насчет женского пола, скорее всего, возможно, даже именно часть того учения или воспитания, в котором он был воспитан. Не знаю. Я не говорю, что это моя точка зрения, я просто встречал такую информацию, и, возможно, она имеет какое-то значение. Но написано, когда пришли ученики, они удивились, что Иисус разговаривает с женщиной. Это уже о чем-то говорит. Иисус, написано, он шел в Галилею. Если мы смотрим карту расположения Самарии, Иисусу нужно было пройти через Самарию для того, чтобы прийти на свою родину. Он шел с Иудеи, он проходил через Самарию, и написано, он проходил и от усталости, это была жара, это был полдень, и он, написано, возле колодца просто присел. В это время приходит женщина. В это время приходит женщина зачерпнуть воды. Если говорить, почему иудеи не имели ничего общего с самаритянами, Библия об этом говорит. Когда пришел один из языческих царей, и он смешал, очень сильно самарийский народ смешал, он туда подсадил или поселил, правильно сказать, людей из языческих народов, и потом ихняя культура, их даже понимание поклонение Богу, все было полностью настолько исковеркано, что иудейский народ смотрел на самаритян как просто язычники. Это были смешанный народ с языческим народом. У них было идолопоклонство. И даже если мы читаем Старый Завет, отношение Бога к Самарии и к Иудее, это было две разных точки зрения и противоположных таких отношений. И если мы читаем цари, которые царствовали в Самарии, израильские цари, потому что Самария в Израиле как была главным городом, и она находилась на территории государства Самария, потому что Самария это была и территория, и город был. И вместе с тем, когда мы читаем историю, то написано, и поднялся в Иудее царь, который боялся Бога. И поднялся, и пришел, и начал царствовать царь, который боялся Бога. И когда мы читаем за самарийских царей, делал хуже, чем тот, который был перед ним. То есть здесь само духовное положение Самарии очень, очень, очень понятное. Иисус Христос приходит, он встречает эту женщину, и простой вопрос. Она пришла с ведром зачерпнуть воды, или какой-то кувшин у нее был, и он говорит ей, дай мне попить. Я уставший, я хочу пить. И она удивленная говорит, иудеи, они видели друг друга. И она говорит, как? О чем ты вообще говоришь? Ты иудей, и у меня в женщины просишь пить? Как это может быть? Ты какой-то не такой иудей. Ты потерялся, мужик. Ты делаешь то, что вам не положено вообще делать. И он, что интересно, Иисус Христос, мне нравится вообще, я не знаю, я, скорее всего, наверное, по конспекту не буду говорить, почему-то идет немножко по-другому. Иисус Христос говорит ей, женщина, если бы тебе сейчас открылись глаза, просто чтобы ты сейчас увидела, кто перед тобой стоит, я хочу просто, давайте мы на минуточку просто традиционный взгляд насчет этой ситуации отбросим в сторону и посмотрим. Когда Иисус Христос так откровенно говорил? Он спрашивает своих учеников, за кого меня почитают люди? За пророка, там, еще за кого-то. И он потом, не говорите, это Дух Святой вам открыл. И здесь он говорит, если бы ты только знала, ты бы сейчас у меня просила пить. Женщина в недоумении, полностью. Полностью он ей говорит простым, открытым текстом. Перед тобой стоит не просто иудей, перед тобой стоит не просто мужик, который хочет пить. У него есть вода живая, которая течет в вечность. Она, не понимая ничего, говорит, господин, то у тебя даже зачерпнуть нечем. Как ты можешь даже вот эту воду достать? О какой ты живой воде, о какой ты чисто кристальной воде говоришь, если у тебя даже инструмента нет? И смотрите, мне нравится вообще позиция Иисуса Христа. Он этот разговор вообще останавливает. Полностью остановил. И говорит, мужа, позови. Позови своего мужа. И она говорит, у меня нету мужа. Он говорит, правильно ты сказала, 5 было, и сейчас тот, с которым ты живешь, он не муж тебе. Ты нелегально с ним живешь, ты женщина, которая занимается вещами, которыми не нужно заниматься. И она написана, у нее открываются глаза, она сразу говорит, я вижу, что ты пророк. Ты мне сказал вещи, о которых ты, иудей, не должен вообще знать. Может, знают люди, которые живут вместе со мной, но ты, иудей, гражданин другой страны, другого народа, и сейчас ты мне говоришь вещи, которые были в моей персональной жизни. Ты не естественный человек, ты не просто человек. И смотрите, ситуация человека в такой, извини, или попроси Бога. Как говорили, Ахав как говорил, или я помолись ты своему Богу, или там другие говорили, ты своему Богу помолись за меня. И она не говорит, пророк, помолись своему Богу за меня, у меня жизнь такая. У меня все пошло наперекосяк, у меня ничего не состоялось. Я даже прихожу за водой в тот момент, когда все люди от жары находятся где-то в доме или так дальше, потому что я хочу просто приходить за водой, или я прихожу за водой, когда меньше всего будет насмешливых, осудительных взглядов в мою сторону. Она ни одного слова оправдания, ни одного слова помоги мне, помолись за меня, я хочу... Да, я сейчас сожалею насчет этого. Она видит, перед ней стоит пророк, и она задает вопрос. Если ты пророк, у меня вопрос, как и где поклоняться Богу? Я когда читал, я говорю, когда мне Дух Святой начал открывать вообще глубину этого разговора, я немножко шокирован был. Я сижу, подожди, почему я это место много раз читал и никогда не обращал внимания именно на то, что происходило там, у этого колодца? И Иисус, во-первых, открывает ей, что он источник жизни, женщине, язычница, которая вообще ничего общего, они даже не признавали то, что нужно ходить, то, что Бог сказал, раз в год хотя бы ты должен прийти в Иерусалим на поклонение. Они поклонялись на той горе, а им в голову не умещалось. Зачем еще какой-то Иерусалим, если здесь наши отцы, вот Иаков здесь и жертвенник строил, он поклонялся, и Бог с ним говорил и отвечал ему, зачем еще какой-то Иерусалим? И здесь у нее из сердца вырывается то, что у нее, я думаю, она с этим вопросом ходила очень, очень долго и очень серьезно. Не может человек стоять в присутствии человека, который может говорить серьезные вещи, открывать судьбу человека, открывать тайные сердца человека и задавать просто какой-то незначительный вопрос. Я говорю, Иисус Христос говорит о ее жизни, она автоматически переключает Иисуса Христа совсем на другую тему. И говорит, меня интересует вопрос поклонения. Меня интересует, как поклоняться. И Иисус Христос как бы в самом начале говорит, но если спор между самарянами и иудеями, иудеи выиграли здесь. Правда, на стороне иудеев, потому что Бог выбрал Иерусалим и спасение от иудеев. И он говорит, но, женщина, приходит время, и оно уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться в истине, ведомые Святым Духом. В духе и истине. Это будет правдивое поклонение, это будет истинное поклонение, это будет поклонение, которое будет выходить под помазанием Святого Духа. Почему? Потому что это поклонение, которое ищет Отец, это то поклонение, которое, в котором нуждается Бог. И написано, Он таких людей ищет. Вот эта фраза, интересная фраза. Он сказал, здесь немного учения, но если мы проследим Новый Завет, мы не встречаем, чтобы Иисус Христос об этом учил. Он чуть-чуть затронул только, когда учил учеников молиться, да придет Царствие Твое, да святится имя Твое. Но так прямо, так конкретно насчет поклонения, насчет отношений с Богом, он никогда не говорил. Толпы людей восседали вокруг него. Он говорил за жизненные принципы, он говорил за принципы отношения между людьми. Он иногда намекал на спасение, на свою смерть и так дальше. Но так открыто он никогда с иудеями не говорил насчет поклонения Богу, насчет тех людей, которых жаждет видеть Бог, которых ищет Бог, которые приятны Богу, которые люди, которые больше всего могут угодить Богу. И я читаю, я говорю, Бог, почему эти слова твои, они не прозвучали в Иерусалиме, когда ты собирал толпы людей, учил в храме? Ты сидел на горе, в пустыне, и возле тебя было тысячи людей. И ты не поднимал этот вопрос. И ты просто как бы случайно заходишь на территорию Самарии, и в этот момент, когда возле колодца вообще никого не должно быть, потому что люди приходили черпать воду или в начале дня, или в конце дня. Большая жара, и это нужно было спускаться вниз, потом под гору подниматься с тяжестью воды. Большая жара, люди это не делали. История говорит, что обычно в это время приходили или пастухи поить стада, или приходили просто люди, которые вели неправильный образ жизни для того, чтобы меньше всего пересекаться с городским населением. И в это время Иисус Христос ждет как будто бы специально эту женщину. Почему эта ситуация относится, я так верю, я так вижу, я так понимаю, она относится до последнего времени. Именно она касается того времени, в котором мы сейчас живем. Если проследить, кто изучал историю христианства, хотя бы бегло? Очень интересно. Вы знаете, если мы даже читаем Евангелию, буквально 100-150 лет после смерти Иисуса Христа, церковь уже была разделена. Это настолько было лжеучений много, настолько было разное. Кто-то прихватил часть церкви себе, кто-то посчитал себя, что он отвечает за эту церковь и больше. И апостол Павел пишет. Говорит, я хочу учить вас, я хочу передать вам письмо, но какой-то диатреф, который там у вас считается как старший, он даже не разрешает прочитать мое письмо, которое я вам написал. То есть тогда уже поднимались люди, и если мы читаем 500-й год, 1000-й год после смерти Иисуса Христа, у меня вопрос, Как вообще мы получили спасение и как оно до нас дошло? Это же темные века. История называет это темными веками. Это когда полностью узурпирована была власть в церкви, когда пришло полностью учение, демоническое учение насчет власти людей на земле вместо Бога и так дальше. И оно длилось это столетиями. Но все равно, так же самое, как было в Израиле, когда Илия сказал: «Бог, остался я один, и моей души ищут». И Бог сказал: «Нет». 7000 мужиков, которые не преклонили колено перед Ваалом, Бог всегда в тайне сохранял людей, которые несли истину учения Иисуса Христа. И мы находим, когда церковь на протяжении этих 2 лет были падения, были остановки, был даже ход назад, это не только остановка была, это было запустение, это был разрад церкви, прощение грехов продавалось за деньги, что только не было. И потом мы видим, как Бог начинал, приходили моменты, когда Бог начинал поднимать церковь, всегда приходило период с каким-то учением для поднятия церкви. Это не было. Бог просто захотел сейчас учить церковь о поклонении. И вот те люди, которые не знают, спасены они или нет, и Бог им пытается открыть насчет поклонения. Нет. Какая война была у Мартина Лютера за то, что человек получает спасение не от греха, не заслуженно. Это по милости Бога, это через кровь Иисуса Христа. Это его искали убить, его вообще везли уже на уничтожение. Просто его по дороге как бы выкрали его друзья, сделали набег на тот конвой, который сопровождал Мартина Лютера, и он остался жив. И потом, сидя уже в заперте, его друзья закрыли специально, через то, что знали его напористый характер, и он никогда не будет просто так сидеть закрытым. Его закрыли, держали закрытым, и он в то время, когда вот был в этом дружеском заточении, он перевел тогда Библию на немецкий язык. Все, Бог, когда начал поднимать или восстанавливать свое учение в церкви, это было постепенно. Сначала откровение о грехе, откровение о крови Иисуса Христа, откровение о милости Бога. И постепенно, постепенно, постепенно. И если мы сейчас видим, я говорю, это пришло время, когда больше всего Бог сейчас поднимает вопрос в церкви насчет поклонения, насчет личных отношений, насчет близости с Ним, насчет сыновства, насчет того, кто ты есть и для чего ты рожден на этой земле. Мы свидетели всего этого, мы видим. Просто это пришло время. И я смотрю, эта женщина. Эта женщина, она задала вопрос, я говорю, судя просто из человеческой точки зрения, она не должна была его задавать. Это вопрос, который вырвался где-то изнутри ее сердца. Иисус Христос, пророк, стоит и обличает ее за неправильную жизнь. Игнорируя все это, она говорит: «Бог, научи меня поклоняться. У меня есть вопрос насчет поклонения. Как ты смотришь насчет поклонения? Вот ты пророк, если ты мне сказал насчет моей жизни, наверное, ты знаешь ответ на этот вопрос. Спор идет между самарянами и иудеями. А я хочу знать правду». И я говорю, Иисус Христос сказал ей вещи настолько близко, насчет, настолько конкретно, настолько откровенно. И она говорит: мы слышали и мы знаем, когда-то придет Мессия. Когда Он придет, Он нам все расскажет. Иисус Христос стоит, смотрит на нее, говорит: женщина, Мессия стоит перед тобой. Тот, которого вы ждали, тот, на которого вы надеялись. Сейчас я стою и с тобой разговариваю, и я говорю тебе серьезные вещи. Написано, что она делает. Бросает все, бежит в город. Она бежит в город, начинает в город. Женщина, которая только что пряталась, женщина, которая в жару дня ходила за водой, она сейчас летит в город, влетает и говорит: там у колодца внизу мужик, который мне рассказал больше, чем вы знаете. Он мне сам рассказал больше, чем я знаю насчет моей жизни. Вы можете пойти и посмотреть на него. Мы ждем Мессию. Это были, смешаны, но это были в некоторой степени потомки Израиля. Хотя бы они были смешаны с язычниками, но они чаяли, у них была вот эта надежда, у них было желание того, чтобы пришел Мессия и установил справедливость. Униженный народ. Народ, не признаваемый своими братьями. Они ждали Мессию. И как написано, и много людей из города вышли просто посмотреть. И когда Иисус Христос начал с ними разговаривать, я говорю, такой ситуации не было нигде. Никогда Иисуса Христа не приглашали прийти в город и просили у них остаться несколько дней. И написано уже потом, когда они общались с Иисусом Христом, слушали Иисуса Христа, они начали женщине говорить: мы еще больше в Него верим, уже не по твоим словам, а потому что лично мы слышали то, что Он говорит. Еще один момент, который Христос сказал ей незаметно. Иисус Христос открыл ей Бога как Отца. Он не сказал: приходит время, когда вы будете поклоняться Богу в духе и истине. Он сказал: приходит время, когда вы будете поклоняться Отцу в духе и истине. 20-30 лет назад, если мы смотрим, отношение христианства к Богу – это был Бог. Если мы смотрим в последнее время, просто десятилетие, два десятилетия назад, это реально пришло откровение Отца, любящего Отца, Бога, который на нашей стороне, который отдал своего Сына, Отца, который хочет отношений, сыновских отношений, который поставил нас рядом с Иисусом Христом и сказал: Он первородный, вы мои дети. Вы мои дети, и я хочу, чтобы вы разделили славу моего старшего сына. Я хочу, чтобы вы вошли в славу его. Я хочу, чтобы вы стали венцом его славы. Я хочу, чтобы вы стали частью его личности. Это откровение, оно никогда не распространялось, об этом никогда так много не говорилось, как говорится, в настоящее время. И я говорю, это одно из откровений, когда Иисус Христос уже тогда сказал самаритянке, женщине, которая была недостойна прийти в Иерусалим и поклониться в Иерусалиме. Женщина, которая недостойна была есть с одной посудой с иудеем. Иисус Христос приходит и прямо говорит: что такое сейчас Самария? Если мы просто можем обобщить, Самария – это прообраз церкви, которая полностью погрязла в компромиссе, в грехе, в распутстве, в традициях, нету разницы. Сегодня эпитетов, которые описывают состояние традиционной церкви, очень много. Мы были, мы знаем. Это больно, но это правда. Люди, прикрываясь набожностью, прикрываясь святостью, и тогда уже, тогда, в то время, когда жил апостол Павел на земле, он писал в послании к Колоссянам: имеет вид, наружный вид побожности, но силы их отреклись. Они не имеют силы, они не имеют власти. Это уже люди, в то время были люди, которые просто создавали видимость святости, чистоты и служения Богу, но внутри они были пусты. И это же усугублялось, и это захватило фактически всемирную церковь. И смотрите, женщина символизирует, как я вижу, женщина символизирует людей, которые, несмотря на то, что родились в этой системе, и что захвачены этой системой, находясь в рабстве обстоятельств, все-таки в глубине своего сердца жаждут знать правду насчет отношений с Богом, насчет моего отношения с Ним и Его отношения ко мне. Фактически каждый из нас начал свое богоискание именно потому, что, несмотря на то, что ты слышал, сидя в церкви, несмотря на то, что ты читал Библию и ты воспринимал то, что говорит Библия, на основании того, что ты уже слышал в церкви и кто-то учил насчет этого, внутри был вопрос: Бог, а вообще, кто ты? Разве это все, на этом все закончилось? Разве на этом всем то, что я вижу, читая Библию и сравнивая с тем, что я сегодня вижу в церкви, разве это все? Разве из-за этого был убит ты? Разве для этого ты воскрес? Я говорю, когда меня Бог коснулся первый раз очень глубоко, очень сильно, и Он сказал: я люблю тебя. И это сказал не кто-то из людей, это персонально мне проговорил Дух Святой. Я сидел и плакал, как ребенок. Это было в армии, я закрылся в комнате, я сидел. Я говорю: Бог, как ты можешь меня любить? В церкви учили, таких людей нужно наказывать. Таких людей нужно ставить как нечистых, как прокаженных. Таких людей нужно там сажать где-то на последней скамейке в церкви. И ты мне говоришь: ты меня любишь. Кто ты такой вообще? Как? Как ты можешь меня любить? Да твоя же справедливость, твой суд и так дальше. И что интересно, тот же самый Бог, который говорил о суде, Он же говорил и о милости, Он же говорил о любви и атрибут, или главная сущность Бога – это любовь. Откровение, которое сегодня реально касается каждого из нас. Смотрите, еще один момент. Я сейчас коснусь немножко, я не читал, но здесь, когда женщина ушла в город свидетельствовать, ученики принесли, написано, они ходили в город купить пищу, и они говорят: Иисус, садись, покушай. Сейчас никого уже нет, ты один. Мы, посторонних людей нету. Садись, покушай. И он говорит: у меня есть пища. Написано, ученики удивились. Интересно, вот на протяжении жизни, сколько они были с Иисусом, часто Иисус говорил им какие-то вещи, и они всегда воспринимали это совсем не так, как было по-настоящему. И говорит, может, кто-то ему принес. Может, когда мы были в отсутствии, кто-то принес ему покушать. И он говорит: да нет, моя пища – это творить волю пославшего меня Отца. И здесь Иисус сразу поворачивает разговор на другую тему и говорит: вы говорите, еще 4 месяца, и наступит жатва. А я вам говорю, все уже созрело. Жатва готова. Почему он это сказал? Он был поражен состоянием этой женщины, сердцем этой женщины, ее желанием, ее стремлением и ее тем, что она искала. Когда женщина уходит, он говорит: вы говорите, какие 4 месяца? Они опять думали, что он говорит о обыкновенной жатве, когда нужно было убирать хлеб. А он переводит это в духовный смысл и говорит: все уже готово, все созрело. И здесь приходит город и говорят ему: Иисус, приди и просто побудь у нас. И написано, Иисус эти два дня провел с ними, и он учил их. Я расскажу один пример, который касается непосредственно этого момента. Написано, много самарян из этого города поверило в него благодаря словам женщины, сказавшей, он рассказал мне обо всем, что я сделала. Давайте я еще несколько слов насчет этого. Смотрите. Люди, которые получают откровение насчет поклонения. Люди, которые получают откровение насчет того, что Бог – это Отец, а не сыновья Бога. Именно вот это откровение, оно дает власть и силу для служения. Это состояние, когда приходит помазание женщина, которая никогда не проповедовала. Она привела в замешательство весь город. Ее слова заставили людей, несмотря на жару, идти вниз и встретиться с человеком, насчет которого женщина, распутная женщина, женщина, которая была не совсем с правильной репутацией в городе, она сказала: идите посмотрите на мужика. Женщина, опять какой-то мужик понравился. Нет. У ее слова была какая-то власть, в ее словах было что-то то, что написано, она побудила, она заставила людей пойти на встречу с Иисусом Христом. Я когда-то задавал вопрос. Мы все знаем историю насчет... Я хочу не упустить один момент. Момент из Библии. Помните, когда Иисус Христос сел в лодку и переплыл через Галилейское море на другую сторону, и там написано, это было... Гергесинская сторона. Там стоял город, и там был одержимый, написано, который жил в гробах. Помните эту ситуацию? И написано... Люди боялись пройти тем местом, потому что этого человека невозможно было связать, его невозможно было контролировать. Он был одержим легионом бесов, и этот человек там полностью держал в страхе всю окрестность. И когда Иисус Христос пришел и освободил этого человека, у меня, не знаю, это самое молодое, еще мне было, может, лет 16-17, я всегда задавал вопрос. Вот иногда, я даже не говорю, что я в то время искал Бога. У меня была жажда там знать Бога. Я ходил в церковь, как все остальные, сделали какую-то шкоду там поза церковью и так дальше. Но вот иногда читал Библию, и у меня были вот какие-то моменты. Бог, при чем здесь свиньи? При чем здесь свиньи? Зачем написано в Библии насчет свиней? Освободил ты мужика, он стал свободен, он он все, получил освобождение, он был счастлив, родственники были счастливы, это было свидетельство. Но свиньи здесь при чем? Да даже как бы уступил бесам. Я бы никогда это не сделал. Просьба бесов. Какая просьба бесов? Но и, когда они начали просить, Христос опять-таки почему-то уступил. И я слышал насчет этого, там каждый толковал насчет этих свиней по-своему. У каждого было толкование насчет свиней по отношению к свиньям. Как относился, так и толковал. Кто-то говорил, бесы не умеют плакать, и потому все равно плавать. И они все равно погибли все. Да ему все равно, что воздух, что без воздуха, что космос, что вода, что без воды. Брали за основание то место, что они живут в пустынях и безлюдных местах. Ну, разных. Вы почитайте книги, христианские книги, где говорится толкование насчет таких. Но ты все равно, ты слышишь каждый раз, и ты понимаешь, не то. Вот не то. Вот не то. Сколько раз было, ты слышал много раз, когда кто-то объяснял какое-то местописание, и потом ты просто сидишь, слушаешь, и кто-то говорит насчет этого места, и ты слышишь, как внутри тебя что-то, оп, вот это то, что я искал. И оно приходит удовлетворение, и приходит согласие с этим внутри, в твоем духе приходит согласие. И я говорю, у меня насчет этих свиней был вопрос. Потом я этот вопрос отодвинул, я понял, насчет свиней мне никто не объяснит. Если Бог мне не покажет, никто из людей, потому что каждый имеет свою точку зрения, и каждый судит. Почему я говорю так? Потому что я слышал просто до абсурда глупые объяснения. И когда мы были в Израиле несколько лет назад, опять-таки мы стояли на берегу Галилейского моря, и нам рассказывает за тот город, который там стоял, где был одержимый. И я думаю, Бог, да опять, я приехал сюда, но мы ходим, смотрим, опять эти свиньи меня будут догонять каждый день. Но тот вопрос, который ты много искал, ответа не получил, и опять насчет его напомнили. И я тогда вечером мне Бог просто показал одну вещь. Тогда пришло разрешение этого для меня. Я не скажу, это может для кого-то будет ответ, но для меня это пришло как бы понимание этой ситуации. И когда уже приехали мы домой из поездки, мы легли спать, и я почему-то опять начал думать насчет этой ситуации. Нам сказали, там стоял когда-то город, этого города уже больше нет. Там просто сейчас грудоразвалин, там иногда просто стоят небольшие такие пастушьи хижины, где пастухи пасут овец. Это то место, где по ту сторону озера. И за этим местом чуть-чуть дальше, туда уже голландские высоты, и там дальше уже идет Сирия за горами. Когда мы были, там была война, там слышно было ночью, когда как стреляют за горами, то есть там это неспокойный регион. И нам просто говорит, мы фактически туда даже, ну, как бы, туристов не возим в то место, потому что как бы там уже территория военная зона, и просто мы показываем. И я приехал вечером домой, и я лег спать, и я говорю, Бог, опять я пережил какой-то момент насчет этой ситуации, насчет этого одержимого, насчет этих свиней. Что произошло? И мне тогда Бог показал это место Писания. Просто привел мне на память. Говорит, вспомни ту ситуацию, когда мне приглашали в город побыть среди людей. И я когда начал вспоминать, я вспомнил это место, когда именно люди из Самарии, с языческого города, пригласили Иисуса Христа побыть у них несколько дней. И, кстати, тот город, который был на том берегу Галилейского моря, он тоже считался языческой территорией. И мне тогда Дух Святой сказал, Иисус Христос, знаете, есть момент, я его называю черта или линия, есть момент, когда человек в своем беззаконии или в отсутствии страха хождения перед Богом, он переступает какую-то черту, когда высвобождается суд Божий. Высвобождается уже не благословение, а противодействие Бога. Помните, когда Навуходоносор в своем дворце ходил и говорил, не этот ли величественный Вавилон построил я, это вершина моей славы, моей силы, и написано в тот момент, ему он услышал голос, царство твое отнято от тебя. Перед этим ему приснился сон, и ему Даниил дал очень хороший совет, говорит царь. Если ты хочешь что-то изменить, есть вариант. Он не прислушался тогда к Даниилу. написано, пришло время, когда прозвучал этот голод, и написано, его отделили от людей, он жил как зверь. И так дальше. Вот эта черта. И говорит, этот языческий город стоял на черте. Он был тогда на весах Божьих. И к ним из-за милости Бога был послан Иисус Христос для того, чтобы просто сделать еще раз тест этому городу. Вы помните, что сделали жители, когда произошла вся эта ситуация? Они просили его удалиться из их территории. И написано, Иисус Христос сел в лодку и переплыл обратно на территорию Галилеи. Жители того города, они знали, это было совершено чудо, не маленькое. Это было, написано, они пришли и они увидели в полном разуме, в полном рассудке, этот мужчина сидел у ног одетый, у ног Иисуса Христа. Это было свидетельство. Но те свиньи, которые погибли, но та ситуация, которая произошла с их имуществом, несмотря на то, что человек получил спасение и освобождение, то взяло вверх, и написано, они не захотели тогда с Иисусом Христом ничего, иметь ничего общего, и они сказали, уходи с нашей территории. И мне тогда Бог так открыл. Говорит, это был тот момент, когда они подписали свой приговор, и там больше не существует города. И говорит, точно в то же самое время Бог говорит, Сихар поставил на свои веса. Точно так же само. И говорит, Иисус Христос не случайно туда пришел. Не случайно он сел в лодку и переплыл в Гергесинскую сторону. Он не случайно зашел в Сихар и в это время сел у колодца для того, чтобы вышла женщина, о которой я сегодня говорил, не совсем правильной репутацией. И говорит, они поступили совсем по-другому. Они пригласили Иисуса Христа побыть среди них, учить их, проповедовать им. И тот город стоял еще очень долго. Я не знаю состояние этого города в настоящее время, но если мы проследим историю, этот город продолжал существовать и существовать. Один вопрос женщины. Бог, научи меня поклоняться. Скажи, как поклоняться тебе. Скажи, где место, где ты больше всего слышишь человека. Куда я могу приходить? Где я могу найти то место, когда я могу излить тебе свое сердце, когда я могу просто восхищаться тобой, сказать тебе слова благодарности. Иисус Христос открывает те вещи, которые мы нигде не находим больше в учении Иисуса Христа. Я говорю, не иудейка. Женщина, которая не имела почета, женщина, которая не имела авторитета, и она получает сильнейшее откровение Бога, которое сейчас Бог начинает поднимать, открывать в своей церкви. Чем я хочу закончить сегодняшнюю проповедь? Смотрите, сейчас очень много людей, которые стоят на грани, имея сильнейшее откровение, сильнейшее благословение, сильнейшие слова пророчества, слова откровения в свою жизнь, насчет своей жизни, и они задают вопрос, Бог, а для меня ли это? Бог, а мне кажется, я не состоялся. Бог, а мне кажется, что это как бы в какой-то степени пройдет мимо меня. Вот те все благословения, то, что ты сейчас говоришь насчет церкви, насчет сыновства, насчет понятия сынов Бога и так дальше. Я хочу там быть, но у меня есть сомнения, у меня есть недостаточно уверенности в том, что я избран тобой, и я хочу там быть. Я хочу прочитать одно место, которое написано, апостол Павел пишет, он поднял этот вопрос в своем послании к Коринфянам. Люди говорят, у меня нет статуса в глазах людей, я никто в обществе. Апостол Павел написал, 1 Коринфянам 26, 29 глава. «Вспомните, братья, кем были вы, когда Бог призвал вас? Немного было среди вас мудрых, по понятиям человеческим, немного и влиятельных, или благородных по происхождению. Что ж, Бог, дабы посрамить мудрых, избрал немудрое этого мира, а слабое этого мира избрал Бог, дабы посрамить сильное. И то, на что мир смотрит свысока, что он презирает, даже считает несуществующим, Бог избрал, дабы ни во что обратить существующее, чтобы никто не возносился пред Богом. Это ситуация или эта борьба была в церкви тогда, и апостол Павел говорит, посмотри на свое происхождение. Смотрите происхождение этой женщины, смотрите жизнь этой женщины. Она никак не вписывалась в понимание фарисеев, законоучителей, которые стояли с свитками закона, свитками пророков в храме, что она может что-то принести на эту землю, что она может принести пробуждение в город, что она может сделать так, что весь город будет искать Иисуса Христа. Это никогда никому не вкладывалось. Написано, даже ученики удивились, когда увидели Иисуса Христа разговаривать с какой-то женщиной у колодца, которая пришла не вовремя за водой. Сегодня вот эта война, это сражение, она сегодня будет настигать людей, которые хотят, которые ищут, которые стремятся. И я говорю, если дьявол не может сбить грехом, если он не может сбить какими-то искушениями, еще чем-то, он будет пытаться просто атаковать твое положение, твое призвание, твое видение в глазах Бога, кто ты есть. Тогда уже Иисус Христос открыл глубину сыновства. Он сказал, поклонники будут поклоняться Отцу. Не сдавайся просто. Просто не сдавайся, двигайся. Не смотри на свой статус в обществе. Не смотри, что ты можешь сегодня делать, чем ты занят, в каком ты положении находишься среди людей, в обществе, в церкви. Нету разницы. Есть ли в твоем сердце где-то там в глубине желание знать правду любви, отношений Бога? Хочешь ли ты иметь вот эти отношения? Я прямо скажу. Я работаю с одним парнем. Парень неординарный. Он говорит, никогда никто не соглашается с моей мыслью. Почему? Потому что он начал задавать себе вопросы. Если я хожу в церковь и пою в хоре, а что это для меня значит? Какой смысл всего этого? Какой смысл? Если написано, рожденный от Бога не грешит, а я грешу, тогда где сила, где власть? И я говорю, я как-то ему задал вопрос, скажи мне, а вообще, ну вот, ты с женой насчет этих вещей говоришь, какая позиция жены? Он говорит, жена? Жена счастливый человек. Она пришла, она прослушала проповедь в церкви, она прослушала пение хора, она счастливый человек, ей больше ничего не надо. Я говорю, не могу с ней говорить, потому что она всем удовлетворена. Ей все классно. И если еще кто-то приехал из гостей и сказал какую-то интересную проповедь, это вообще вершина восторга, это вершина славы Божьей, это все. С такими людьми ничего не сделаешь, им нормально все. И я думаю, здесь играет роль призвания. Почему ты, я, мы сидели в церквях, и у нас всегда, я говорю, меня с детства как что-то всегда кололо. А почему написано одно, а видишь другое? Почему то, что написано в Библии, ты не видишь это в церкви? И оно тебя преследует. Ты грешишь, оно тебя преследует. Ты ищешь Бога, оно тебя преследует. И я говорю, несмотря ни на какой статус в обществе, эти мысли тебя не оставляют. И я хочу сказать однозначно, если ты тот человек, просто не сдавайся. Если приходит время жатвы, если тогда уже Иисус Христос сказал ученикам, ученики, я хочу перестроить сейчас или перенастроить ваше видение. Смотрите реально, смотрите, что происходит. Ученики не знали, что Иисуса Христа сейчас пригласят в город и попросят его там два дня служить просто. Просто написано, он говорил, он учил, и они слушали. Не написано, что он творил там какие-то чудеса, не написано, что он изгонял бесов, не написано, что он исцелял. Написано, он учил их, он им рассказывал о Царстве Божьем, он рассказывал им то, что евреи не хотели слушать, иудеи не хотели слушать. Он им говорил, Царство Божье приблизилось. И смотрите, женщина, которая задала вопрос насчет поклонения, и которая получила ответ не насчет только поклонения, а получила еще ответ насчет Бога Отца, она зажгла жажду в этих людях, в своих сожителях, ну, в этом городе, с людьми, которыми она жила, и написано, потом уже ей говорили, не только по твоему слову, а даже мы слушали. То есть у людей поднимались персональные отношения с Богом, у людей поднимались... Вера в то, что Бог персонально уже каждому к ним говорил. И написано, а этой женщине сказали, теперь мы верим уже не потому, что ты нам рассказала, мы слышали его сами и знаем, что он действительно спаситель мира. Этого свидетельства не было среди иудеев. Иудеи так не говорили, иудеи хватали камни побить Иисуса Христа. За ним ходили иудеи в толпы. Толпы людей. Но когда Иисус Христос стоял во дворе Каиафы, никого не осталось. А когда его поставили пред Пилатом, те же самые люди из той же толпы, которая ходила за Иисусом Христом, кричала «Распни, смерть ему! Он недостоин жить!» Ну и в конце я хочу просто закончить словами свою проповедь. Не сдавайся. Просто не сдавайся. Почему? Смотря на этот пример, жажда знать его, жажда знать принцип отношений с ним, желание получить это откровение заставило Иисуса Христа зайти в этот город, сидеть у этого колодца и ждать эту женщину. Жажда его. Желание его. Женщина пришла, сирофиникиянка. Это вообще языческая сторона, которая была далеко от Израиля. Это была территория язычников. И она пришла и сказала: «Моя дочь жестоко беснуется, пожалуйста. Мессия, ты царь, я верю тебе. Помоги, помоги моей дочери». Иисус Христос прямо говорит: «Я не могу тебе помочь. Я не могу тебе помочь. Я вот этих людей спасаю, своих соотечественников, тех, для которых я родился. Для тех, которых я просто родился и жил вместе с ними. Я пришел им помочь». Она говорит: «Мне все равно. То, что они не принимают, то, что лишнее для них, дай мне это». Иисус Христос, написано, удивился вере этой женщины. Смотрите. Бог сказал: «В последнее время я подниму разрушенную скинию Давида». Это восстановление началось с того момента, когда сошел Дух Святой в день Пятидесятницы, когда началось апостольское движение и так дальше. Но в последнее время мы видим, Бог как никогда поднимает падшую скинию Давида. Почему? Давид именно учил личным отношениям с Богом. Тогда, когда было две скинии, когда было два шатра, один стоял в Гаваоне, где приносилась жертва, где проливалась кровь животных, там не было ковчега. Ковчег стоял на Сионе, в обыкновенной палатке, которую построил Давид. И написано, все люди просто могли приходить, поклониться Богу. Там просто всегда была музыка, всегда было пение. Там не было барьера между человеком и между Богом. Это приходит то время, когда мы хотим видеть реальность движения царства на этой земле. Дьявол это знает. Почему много людей, которые действительно рождены Богом, ходить в славе, их пытается дьявол любыми путями, любыми ситуациями затоптать, вдавить в грязь, заставить жить по принципам этого мира, жить в грехе и так дальше, убеждая их в том, что нету выхода. Нет, это неправда. Просто помни и знай, никогда не сдавайся, никогда не сдавайся. Я знаю, почему я так говорю. Я знаю, сколько людей сейчас ищут ответ на эти вопросы в своей жизни. Я знаю то, что эти проповеди, они не только касаются нас, сидящих людей в зале, они идут за пределы. И я хочу сказать каждому: не сдавайся просто. Как бы ни было тяжело, какие бы ты ни насмешки или презрительные просто взгляды не ловил в свой адрес, просто не сдавайся, ищи его сердце. Ищи его сердце. В его сердце всегда есть место для тебя, в его сердце всегда есть место для твоей боли, для твоей нужды. И у него всегда достаточно любви для каждого человека. Аминь. Давайте мы поднимемся. Давайте в этой молитве просто несколько слов скажем за людей, которые сейчас находятся именно в этом состоянии, в состоянии, в котором им нужен реальный прорыв, в котором им реально нужно прорваться. Знаете, кто-то из людей сделал этот рывок, кто-то из людей уже перешел этот барьер, и он может наслаждаться в общении Бога и так дальше. Но есть люди, которые находятся в состоянии, я бы сказал, даже не войны. Это состояние, когда человек разрывается, его дух рвется, его сердце рвется к Богу, а все обстоятельства, все давление, в котором он находится, говорят ему противоположные. Просто пускай эта молитва, это будет молитва поддержки именно вот этих людей, для которых у Бога очень серьезные планы, серьезные откровения. И вместе с тем им нужен вот этот прорыв, который подобен прорыву, который прошел в жизнь этой женщины. Отец, мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас. Ты умер за нас. Ты подарил нам силу воскресения. Спасибо Тебе за это, Бог. Мы сейчас в этой молитве говорим,
И молим за тех людей,
которые находятся именно на грани прорыва. Это, Господь, самое тяжелое время, это самый тяжелый момент в жизни человека, когда еще не пришел прорыв, но он назревает. Это тот момент, когда дьявол бросает все силы ада, бросает все усилия для того, чтобы остановить людей, для того, чтобы обмануть людей, для того, чтобы убедить их в обратном. Мы говорим сейчас, просто пускай сила воскресения войдет в жизнь этих людей. Пускай твоя сила, сила Святого Духа покроет этих людей. Бог, пускай придет уверенность в твоей любви, уверенность в твоем сердце, Бог, в том, что ты действительно любишь как отец, ты желаешь отношения как отца и детей, Бог, пускай это слово, пускай это откровение реально высвободится Духом Святым в жизнь этих людей. Мы просим, Бог, мы знаем, эти люди находятся сейчас по всему миру, они, Господь, сейчас кричат, кто-то просто забился, кто-то плачет, кто-то сегодня просто, Бог, пытается разобраться своей жизнью. Мы говорим, Бог, пускай придет прорыв, пускай придет, Бог, реально высвобождение твоего откровения насчет сыновства, Бог, насчет желания встречи с тобой, насчет желания того, что ты хочешь встретиться с человеком. Это не только наше желание, Бог. Ты ждешь момента встречи с нами, и ты, Господь, я знаю, ты это совершишь. Ты обещал, ты высвободил твое слово, и ты сказал, Бог, в последнее время ты поднимешь твою церковь Духом Святым. Ты поднимешь, Бог, тех людей, которые явят твое царство на этой земле. Мы в это верим, мы на этом стоим, и мы говорим, Бог, прорыв пройдет в жизнь каждого человека, каждый, кто рожденный тобой, каждый, кто избран тобой, кто предназначен тобой для того, чтобы, Бог, явить твое царство на этой земле. Это произойдет, потому что это твой замысл, это твое слово, и никогда ни одно слово, которое вышло из твоих уст, оно не вернется к тебе без пользы, без плода. Мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, наш великий Бог. Аминь. Можете присесть, сейчас мы сделаем сбор.